Отсюда понятно, что в какой бы области ни явилась прекрасная, вся столь многочисленная посредственность немедленно заключает союз и составляет заговор, чтобы не давать ему ходу и даже, если можно, задушить его. Ее тайный пароль — «Долой заслугу». Но даже и лица, сами обладающие заслугами и приобретшие уже ими славу, неохотно взирают на появление новой славы, блеск которой в соответственной мере затемняет их собственную. Поэтому даже Гёте говорит: «Если бы я замедлил народиться и ждал, пока мне даруют жизнь, меня еще не было бы на свете. Вы поймете это, видя ужимки тех, которые, желая чем-нибудь казаться, охотно готовы меня отрицать». Если таким образом честь обыкновенно находит себе справедливых судей и не подвергается опасности со стороны зависти, так что даже ее заранее, по доверию, признают в каждом человеке, то за славу приходится бороться против зависти, и лавры ее раздает трибунал явно недоброжелательных судей. Ибо честь мы можем и хотим делить со всеми. Что же касается славы, то всякий ее достигающий суживает или затрудняет к ней доступ. Затем трудность достигнуть славы творениями стоит в обратном отношении к числу людей, составляющих публику этих творений. Причины этого легко понятны. Вот почему трудность эта гораздо больше для произведений с содержанием поучительного характера, нежели для тех, которые имеют в виду развлечения. Всего же больше она для философских сочинений, ибо поучения, ими обещаемые, с одной стороны, могут оказаться ненадежными, а с другой не приносят материальной выгоды. Поэтому-то авторы их прежде всего имеют дело с публикой, состоящей исключительно из их соперников. Указанные препятствия, заграждающие путь к славе, ясно показывают, что если бы люди создавали достойные славы творения не из любви к ним самим и не ради собственного удовольствия от них, а нуждались для этого в поощрении славы, то у человечества мало было бы бессмертных творений или даже совсем бы их не было. Мало того, кому суждено давать хорошее и подлинное и избегать дурного, тот должен даже идти наперекор суждению толпы и ее оракулов, то есть презирать ее. Вот почему справедливо замечание, выдвигаемое особенно Азорием, именно что слава бежит от тех, кто ее ищет, и следует за теми, кто ею пренебрегает. Ибо первые приноравляются ко вкусу своих современников, последние же с ним не считаются. Насколько трудно поэтому достигнуть славы, настолько же легко сохранить ее. И в этом также обнаруживается ее противоположность чести. Честь признается за всяким, даже в кредит. Нужно только сберечь ее. Но в этом-то и заключается вся задача, ибо достаточно одного только недостойного поступка, чтобы честь была утрачена навеки. Слава же, собственно, никогда не может погибнуть, ибо дело или творение, давшее ей начало, остаются навсегда, и их слава сохраняется за их автором, даже если он не даст ничего нового. Если же слава действительно поблекнет, если человек переживет ее, то значит, слава эта была не настоящей, то есть незаслуженной. Ее породила минутная переоценка, или, пожалуй, это была слава вроде гегелевской, слава, которая, употребляя характеристику Лихтенберга, протрублена дружественной кликой кандидатов и повторена эхом пустых голов. Но как улыбнется потомство, когда оно в будущем постучится в пестрые храмины слов, красивые гнезда отлетевшей моды и обители умерших условностей, и все, все окажется пустым. Не найдется даже самой маленькой мысли, которая смело могла бы сказать: «Войдите». Слава зависит, собственно, от того, каков человек в сравнении с другими. Поэтому в самой своей сущности она есть нечто относительное, так что и ценность ее может быть лишь относительной. Для нее совсем не было бы места, если бы остальные сделались такими же, как и данная знаменитость. Абсолютную ценность может иметь лишь то, что сохраняет славу при всех условиях. То есть здесь это будет то, каков человек непосредственно и сам для себя. Вот в чем, следовательно, должно заключаться достоинство и счастье великого сердца и великого ума. Иными словами, ценна не слава, а то, чем можно ее заслужить, ибо в этом состоит как бы субстанция дела. Слава же только акциденция, да и действует она на своего носителя преимущественно как внешний симптом, в котором он получает подтверждение своему собственному высокому мнению о самом себе. Можно было бы поэтому сказать, что подобно тому, как свет совсем не виден, если он не отражен каким-нибудь телом, точно так же всякое превосходство только благодаря славе получает надлежащее о себе самом представление. Однако симптом этот вовсе не безошибочен, ибо существует также слава без заслуги и заслуга без славы. Вот почему столь удачным представляется изречение Лессинга: «Некоторые люди знамениты, а другие заслуживают быть знаменитыми». Да и жалкое это было бы существование, ценность или пустота которого зависела бы от того, каким оно кажется в глазах других. Между тем, именно такой была бы жизнь героя и гения, если бы ее ценность состояла в славе, то есть одобрении других. Напротив, всякое положительное существо живет и существует ради себя самого, а стало быть, прежде всего, в себе и для себя. Что есть индивид? Какой бы области и стороны это ни касалось, таков он прежде всего и главным образом для себя самого. И если он здесь не представляет большой ценности, то и вообще он немногого стоит. Отражение же его существа в головах других людей есть нечто вторичное, производное и подверженное случайности. Оно лишь очень окольным путем связано с его подлинным обликом. К тому же головы толпы являют собой слишком жалкую арену, чтобы там могло найти себе место истинное счастье. Здесь скорее может быть найдено счастье, лишь химерическое. Какое, однако, смешанное общество сталкивается в этом храме всеобщей славы. Полководцы, министры, шарлатаны, акробаты, танцоры, певцы, миллионеры и иудеи. Можно даже прямо сказать, что преимущество всех этих лиц получают себе здесь гораздо более нелицеприятную оценку, встречают гораздо больше искреннего уважения, нежели превосходство духовное, особенно высшего порядка, которое ведь у значительного большинства пользуется лишь понаслышке. С эвдемонологической точки зрения, следовательно, слава – это не более как редчайшее и драгоценнейшее блюдо для нашей гордости и нашего тщеславия. А эти качества у большинства людей, хотя их и скрывают, имеются в чрезмерной степени, притом всего сильнее развиты они, быть может, как раз у тех, кто обладает какими-либо данными для приобретения славы и потому большей частью принужден носить в себе неуверенное сознание своей высшей ценности, пока не явится случай испытать ее на деле, так, чтобы она получила себе признание. До тех пор такие люди чувствуют себя как бы терпящими какую-то тайную несправедливость. Так как высшее наше удовольствие состоит в том, чтобы возбуждать восхищение, люди же неохотно на него соглашаются. Даже там, где для него есть полное основание, то самыми счастливыми будут те, кому, каким путем безразлично, удастся дойти до чистосердечного восхищения самим собой. Только бы другие не сбивали их с толку. Вообще же, как разъяснено в начале этой главы, значение, какое человек придает мнению о нем других, является совершенно несоразмерным и неразумным. Так что Гоббс, правда, очень сильно, но, пожалуй, верно, выразился на этот счет следующим образом. Всякое духовное удовольствие и радость состоят в том, что человек, сравнивая себя с другими в обществе подобных себе, может расти в собственных глазах. Этим объясняется та высокая цена, какую все вообще люди придают славе, и те жертвы, которые приносятся ради одной только надежды со временем достигнуть ее. Слава — это побуждение, последняя слабость благородных душ, презирать утехи и проводить жизнь в труде. Джон Мильтон. А также, как трудно взбираться на высоты, где вдали сияет гордый храм славы. Джон Битти.